Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как я обещал вам в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость, замдиректора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова. Как я все это выговорил, ни разу не запнулся. Сан Саныч Гребенюк, он приходил к нам уже 8 месяцев назад, мы прекрасно поговорили. Я посчитал, что не хватает нам научных знаний, научных бесед, и решил пригласить его еще раз. Добрый вечер, да, Сан Саныч.
Добрый вечер, спасибо большое за приглашение, очень рад.
Взаимно.
Снова встретиться.
Да. Мы сегодня тему назвали «Мировой опыт миграционных процессов», но объективно это было название для того, чтобы нас тема никак не ограничивала в наших с вами диалогах. Вот, потому что на самом деле процессов сейчас достаточно много, помимо того, что уже там последние несколько лет, как еще говорил вот предыдущий главный редактор данной радиостанции Сергей Доренко, он говорит, глобальный юг пришел в движение, да, то есть мы видели, что в результате там войны в Сирии, вот этих всех конфликтов, Ирака и так далее, да, Север Африки, то есть вот глобальный юг пошел, вот, конечно, на пике, когда это было максимально, скажем, активно, это был коллапс Европы, там были огромные проблемы, там и вот то, что инокультурное огромное количество людей приехало там, пытаясь создать свои порядки, мы помним Новый год в Берлине там с каким-то изнасилованием, то есть вот это все. Вот, и, соответственно,
в Кёльне, мне кажется, да.
Или в Кёльне, да, ну, в Германии, там где-то, да, я не помню точно где, вот, то есть это вот как бы один процесс. Да. Сейчас у нас, помимо этого процесса, достаточно, опять же, глобальная миграция с территории Украины в две стороны, как я понимаю, в сторону России сложнее выехать, то есть там есть как бы внутренние препятствия, что нет, езжайте туда, значит, вот, и европейцы, учитывая как бы огромный поток и достаточно слабый контроль за ним, сейчас даже не могут понять, сколько к ним въехало, кто-то говорит вроде 5 миллионов, кто-то 10, кто-то чуть ли не 12. Учитывая, что на Украине изначально было, по-моему, 44 миллиона жителей, если я не ошибаюсь, то это, получается, четверть уехала. Ну, что-то, мне кажется, многовато. Как-то вот слабо я верю в эти цифры. Вот. Ну, опять же, кто-то их называет. Вот я бы хотел в целом о каких-то таких глобальных процессах сегодня поговорить. Ну, и, может быть, у вас будут какие-то мысли, которые хотели бы обсудить.
С удовольствием. Давайте. Давайте. С чего начнем? Тем очень много. Мы, конечно, сейчас находимся в эпоху, ну, наверное, еще беспрецедентной турбулентности. Очень многие факторы наложились, те, которые цикличные, к чему мы шли, общество, цивилизация, к чему шла, к тем кризисам, которые вот сейчас мы видим, это столкновение и традиционных ценностей, и новых так называемых ценностей. Это и глобальное противостояние больших гигантов, больших стран. Меняется технологический уклад. Наш с вами земляк Кондратьев, человек, великий экономист, человек с очень сложной судьбой, он как раз-таки и предсказывал, что смена технологических укладов влечет за собой глобальные потрясения. Рынки, к сожалению, имеют свою определенную емкость, больше они не переварят, борьба за рынки началась. И вот все это мы попали в эту точку начала 2000-х годов. Более того, много предсказаний было о том, что вот действительно это будет довольно такой сложный период в жизни всего мира. Я вспоминаю, в 2007 году, мне кажется, вышла книга известного российского политолога Караганова. Она звучала «Россия и мир. Новая эпоха». И вот он говорил, что 10-е годы будут последним спокойным десятилетием вот в такой мировой динамике и в российской динамике. Вы знаете, в 2007 году, когда еще не было даже вот осетинского кризиса, еще были истории об таком безоговорочном партнерстве нас и Запада, хотя уже тогда были предпосылки, было понятно, что этот глобальный западный тренд, именно цивилизационный, именно ценностный тренд, ну, он да. Для России, он на самом деле, он неприемлем. И было понятно, что какое-то где-то будет развилка однозначно, но, наверное, мы не могли предполагать, что она будет Настолько серьезная эта развилка, это раз.
И самое главное, в этом месте.
Да, и самое главное, что да, в этом месте невозможно было представить. И я когда читал, значит, его там предисловие, его раздел, а там в этой книге собраны, ну, одни из ведущих ученых России по разным направлениям, там экономисты, демографы, политологи, то как-то внутри я спорил с ним. Видимо, опять же, количество знания переходит в качество осмысления, тогда участь в аспирантуре я еще не предполагал. Вот, и мне казалось, ну как же, вот мы провозглашаем и предлагаем единое там пространство от Лиссабона до Владивостока, единую систему безопасности на европейском пространстве. И, конечно, тогда предположить, что вот будет такой, как экономисты любят говорить, черный лебедь, ну, никто не мог, наверное, предположить тот.
Ну уж такой-то точно.
Да, однозначно. И то, с чем мы сегодня столкнулись, конечно, не имеет прецедентов. И перекладывая, я такое большое вступление сделал, чтобы переложить на миграционные процессы, поэтому как-то в данном моменте дать точный прогноз, или даже не то чтобы прогноз, а оценить реальную ситуацию сейчас очень сложно. Не хватает данных, предыдущие модели, конечно, не учитывали такие факторы, которые случились, да, войну на Украине, специальную военную операцию на Украине. И очень сложно нам говорить о том, что будет там, в декабре, что будет в 23-м году. Ну, сложно об этом говорить.
Ну да.
Поэтому мы вот в моменте что-то видим, что-то понимаем, из этого исходим. Из этого наши прогнозы и выстраиваются.
Ну, мы видим тоже с своей стороны, что есть, с одной стороны, на мой взгляд, очень правильные шаги власти. То есть у нас сначала, по аналогии там с прошлыми годами, когда был подписан указ об упрощенном приеме в гражданство донецких и луганских граждан. Причем он там тоже был двухэтапный. Сначала было в границах линии противостояния, потом расширили до областей. То есть человек с Мариуполя, хоть это была формально еще как бы украинская территория, мог приехать и получить паспорт. Как мы шутим над этим? Хорошо поздороваться, получить гражданство. То есть да, если там по линии спецслужб никаких нет грехов, то, пожалуйста, как бы всем все выдавали. Потом приняли указ про Херсон и Запорожье вот недавно, и потом решили, что мелочиться, и вот получается, дней 10 назад, соответственно, в понедельник на той неделе приняли указ, что все, любой украинец приходит и говорит, здравствуйте, вот, причем специально я как бы уточнял именно порядок крайне простой, то есть у него должен быть, соответственно, миграционный учет, если с ним какие-то сложности со слов его оформят. Он должен дать медицинские анализы, вот эти базовые, которые сдают все мигранты, как для патента, например. Вот, пройти процедуру дактилоскопии. Если он до этого уже когда-то получал патент, он ее проходил, то есть ему это даже не надо. И иметь просто свой паспорт, ну, хоть кто он. Все, вот эти четыре, грубо говоря, документа. Экзамены никакие не нужны, потому что автоматически все носители русского языка, да, граждане Украины. Все, он идет, получает паспорт. Никаких РВП, ВЖ, никаких вот этих самых. Вот, конечно, наверное, можно было это сделать и 10 лет назад.
Вот хотел сказать, это же, ну, абсолютно нормальные вещи. Мы об этом говорили еще в рамках госпрограммы возвращения соотечественников. Мы практически еще с 2007 года, вот когда она запускалась, мы говорили, что настолько большое количество излишних требований к людям культурно близким, которые получали образование в Советском Союзе в одной стране. Но слишком много было требований, при том, что без требований в страну въезжали также люди, которые плохо говорили по-русски.
Но у них были деньги.
И, да, ну вот этот вопрос, он, конечно, странно, что вот именно только после специальной военной операции мы вот этим начали заниматься.
Мне кажется, только в отношении граждан Украины.
Да, почему есть и в других местах люди, которые прекрасно говорят по-русски и готовы переехать. И я все-таки считаю, что именно для соотечественников, кстати, президент очень часто, когда говорит о миграционных проблемах, он использует термин именно соотечественник. И очень часто он под стимулирование миграции понимает в первую очередь и говорит об этом, именно об стимулировании миграции соотечественников. Здесь тоже нужно понять. И вот мне кажется, что это очень хорошая практика дальнейшего упрощения в условиях, опять же, демографического кризиса, в условиях, опять же, большой территории, которую нужно осваивать. Это упрощение, ну, экспертное сообщество его ждет давно. Для наших соотечественников это нужно сделать было давно. Также, как мне кажется, мы должны посмотреть, вот не зря все-таки тема так широко названа и довольно точно. Мы, конечно, должны посмотреть опыт стран, которые уже десятилетия используют бальную систему. Что они видят? Есть человек с высшим образованием?
Ну, да.
Ну, конечно, нужно сколько упростить. Баллов, кандидат наук, доктор наук, конечно, нужно упростить. Да, вот сейчас много делается по направлению бизнес-миграции. Если он готов инвестировать, Да, пример же. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, ну, много этих примеров. Ну, давайте приглашать людей, которые готовы работать, потому что перспектив очень много, направлений очень много, и вот этот приток, вместе с деньгами же приходят еще и технологии, и компетенции приходят. И вот, как мне кажется, сегодня мы стоим вот в этой точке, когда изменения назревшие, их нужно очень быстро принимать, очень вот, быстро внедрять.
Реагировать,
да. Очень быстро реагировать. Сейчас уже мы прошли тот период, когда нам нужно было полтора года что-то согласовывать, о чем-то говорить, прежде чем это все трансформировалось в программы, в законодательные акты и так далее. Вот сейчас, ну, времени на это нет. И вот здесь уже, то есть вот сейчас примут или уже приняты определенные вещи, мы сейчас посмотрим, как они реализуются. И если они реализуются хорошо, то, конечно, нам нужно масштабировать.
Ну вот я тут полностью согласен. С другой стороны, так как я часто хожу, ну, как и вы, впрочем, на все эти совещания, мы слышим уже другую точку зрения. Вот, например, часто как говорят, ну вот если иностранец, например, купил здесь квартиру, ну давайте дадим ему вид на жительство. Ну, допустим, как в Турции, да, вы покупаете недвижимость, получаете вид на жительство. Дальше, если, соответственно, вы там добропорядочный гражданин какое-то время, уже получаете гражданство. Тут же нам оппонируют, понимая, как у нас все устроено, да, ну хорошо, сейчас 40 человек скинется. На спичке вытянут очередь. Один купил квартиру, получил паспорт, другой ее как бы купил, третий купил, и получится, что это опять превратится в то, что появятся какие-то посредники, может быть, оптовики, у которых будут эти квартиры, они будут эти комнаты продавать так, чтобы не будем успевать вообще в реестре недвижимости менять все это дело, и пойдет просто поток, то, что называется 322 УК РФ, организация незаконной миграции, да?
С реальными сроками.
Да, с реальными сроками, но это точно будет работать. То есть Карл Маркс же говорил, если капитал может троекратно увеличиться, нет ничего, что его остановит, он пойдет на любые какие-то нарушения. Вот, и это правда так. Поэтому вот, например, мы очень интересно тут спорили с одним очень таким грамотным экспертом, он был заместитель руководителя ФМС, Поставнин Вячеслав Александрович. Мы просто встретились как-то так пообедать.
Да, мы с ним знакомы.
Да-да, очень-очень грамотный
сильный
человек.
Сильный эксперт, да.
Вот, и он и говорит, он говорит, ну вот давайте, значит, вот пусть русские все приедут сразу получить паспорт. Я говорю, кто возьмется определять, русский он или нет? Вот как это определить? У нас, например, есть программа «Носитель русского языка», которая говорит о чем? Что если вы, либо ваши родственники по восходящей линии родились, выросли на территории России, именно России, то есть в советское время, это РСФСР, да, был у нас, то вы просто приносите справку, вот мой дедушка, условно говоря, родился и вырос в Саратове. Потом он переехал, не знаю, условно, в Узбекистан, там женился, родилась моя мама, вот родился я, да. Ну вот мой дедушка родился и вырос в Саратове. Все, вы идете на комиссию по носителю. Сейчас она настолько элементарная. Там же ничего не писать, ничего не надо. Там вот диалог 3 минуты, как у нас с вами, да. Если кто принимает, видит, что вы нормально говорите по-русски, все, сдал, все, иди, как бы. Там никого не мучают, там не издевают. И там даже к ней не надо готовиться. То есть если раньше, например, там, на мой взгляд, было, может быть, более сложно, но более правильно, то есть показывали некий фильм на 40 минут. И потом спрашивали по фильму. И там именно было все глубже и сложнее. То есть там, например, что такое, там, не знаю, по щучьему велению, да? То есть если вы читали сказку, это очень понятно, как бы, да? Если вы не читали, это вообще непонятно. То есть, и вот, опять же, это не то, что вас спрашивают, как бы, вам показывают фильм, а потом спрашивают по фильму. То есть если это вам, как бы, в вашей культуре это легко, если не в вашей, никак. Сейчас люди, которые даже средненько говорят по-русски, комиссию проходят. То есть если он просто говорит с акцентом, ну, как бы, более-менее соображает, все, он комиссию пройдет. То есть, по факту, вы приносите справку там про дедушку, про бабушку, про кого угодно, проходите комиссию по носителю, сразу получаете ВЖ. Как только у вас ВЖ и носитель, вы подаете на гражданство, вам больше ничего не нужно. То есть, по факту, вам нужно только доказать, что вы даже не то, что русский. То есть, вы можете быть там татарин, калмык, бурят, то угодно, но если ваши старшие предки родились, выросли в России, то вот есть конкретный путь. Казалось бы, вот он есть. Но у нас огромное количество звонков в колл-центр, что люди не могут подтвердить. То есть то архивы там что-то справки, то еще что-то. Но тогда получается проблема, наверное, все-таки не к закону, а к архивам. То есть если они, там, не знаю, по полгода какую-то справку готовят, ну, как-то надо, наверное, в их сторону какие-то репрессии. Но при этом как бы есть норма. Постоянно при этом говорить, ну вот давайте просто пусть будет русский, значит мы ему дадим. Как его определить, что он русский? Мы же понимаем, что за небольшие деньги любой человек станет русским, если нет конкретных критериев, да, то есть вот. Опять же, к слову, соотечественник, ну а если вот он татарин, а если он там бурят, башкир, его тогда что, заворачивать, тоже неправильно, то есть вот. Поэтому, на мой взгляд, логика, что если ваши предки жили именно в России, то, пожалуйста, вот вам понятная дорога через комиссию по носителю, она хорошая. Вот. Но и существует сложность именно в том, что вот в архивах там возникают проблемы, и огромное количество людей, вот причем, ну вот смотришь, вот там, не знаю, Маша Иванова, то есть как бы вот все по ней понятно. но нет механизма сказать, что вот Владимир Викторович Кожедов сказал Ивановой дать. Ну, нет такого. Я уже даже шутил, я говорю, можно взять, ну, каких-то таких достаточно активных, идейных националистов, сформировать из них комиссию, и те, кто, соответственно, не может взять справку из архива, пусть идут, условно, там, не знаю, ну, у нас есть понятные люди, которые там не радикальные, которые там где-то даже в СМИ выступают у нас, да, с националистическими идеями. Все, вот они сели, 5 человек в ряд, к ним пришли вот эти 100, которые со справками вопрос решить не могут. Они вот если решат, ну, все, вот наши, как бы, пожалуйста, давайте так. Ну, конечно же, понятно, что никогда в жизни этот механизм правовую основу иметь не будет, потому что даже непонятно, как это формулировать, да, то есть вот. Но вот такие действительно есть сложности, и соотечественникам сложно. Мы вот сейчас, так как, ну, 2 раза в месяц мы стабильно проводим эфир, вот Федерация, вот сегодня у меня, как я всегда смеюсь, среда — бесконечный день, то есть у меня утром был один эфир, в 6 у меня был эфир у себя на Ютубе, и я там же сказал, говорю, у кого сил хватит, вы в 9 можете еще позвонить, значит, это мы еще по телефону пообщаемся. Вот, и тоже люди пишут, то есть пишет там девушка, то есть там с ником Инна, типа, я вот живу в Узбекистане, значит, у меня как бы вот бабушка точно родилась, выросла в России, документы все утеряны, что мне делать? То есть где родилась в России, она не знает. Я говорю, ну, получается, писать в госархив. Но я понимаю, что это вот на деревню дедушки.
И сложно, и дорого.
И долго, есть, да.
Компании,
да,
которые, специалисты, которые оказывают услуги, да, выявляют, находят. Но, опять же, это все либо деньги, либо сложно, либо как кого найти. Вадим Викторович, я все-таки под соотечественниками понимаю именно русско-культурного человека.
Да, да.
Человек,
да,
который воспитан в русской культуре. Вообще-то этнический принцип все-таки России не подходит в данном аспекте. Потому что, конечно, мы должны говорить о всех народах, которые проживают на территории Российской Федерации, да, они имеют возможность, должны их там потомки иметь возможность приехать в таком случае. И это правильно. И я вас поддерживаю в чем? Что не может быть одного только канала для получения гражданства именно по, вот, допустим, по госпрограмме. Хорошо, есть подтверждение, вот тогда ты идешь по, условно, каналу, который требует именно документы. Нет, у тебя должна быть альтернатива.
Конечно.
Тогда, это, о чем вы говорите, это какой-то там тест, тестирование на знание русского языка, истории там, и так далее. Да, здесь нужно четко разделиться, разделить понятие требования для трудовых мигрантов, да, и тех, которые все-таки люди, которые приезжают на ПМЖ. Здесь, конечно, статусы должны быть разные.
Ну, переселенцы,
принципе, да. Переселенцы будет, мне кажется, более точным термин именно переселенец, да. А поскольку в Европе, ну, если я не ошибаюсь, в той же Германии там разные уровни для тех, кто хочет получить гражданство, и тех, кто приезжает поработать. Разные вещи. Здесь тоже дискуссионный вопрос, но я вас поддерживаю в том, что возможности для переезда соотечественнику, русско-культурному человеку, воспитанному именно в рамках русской культуры, с русским языком, должно быть несколько. Должно быть несколько. И, опять же, все страны мира сегодня борются за человеческий капитал. Это основной ресурс.
Причем уже за любой. Уже, ну, даже не вопрос квалификации,
да, ну,
просто лишь бы был.
В странах, где демографические проблемы, этот вопрос стоит остро, да, очень остро. Поэтому, помимо всего прочего, нам, конечно, надо думать о том, чтобы стимулировать все-таки переезд людей там, с высшим образованием. Это тоже нужно организовать. Можно, условно, мы понимаем, что есть разные лазейки с получением диплома, как и прав автомобильных, там, мы все это мы понимаем. Поэтому, может быть, надо создать реестр вузов. Да, если человек закончил именно вот это, там, Шанхайский университет, условно, закончил.
Тогда там, пожалуйста,
да. Да, тогда пожалуйста, там, Лигу Плюща и, ну, условно, там, рейтинг Times топ-200 подходит университетов.
Как даже топ-500, нормально.
Легко.
Сан Саныч, вот, я попрошу, оденьте наушники, у нас тут постоянный слушатель, давайте.
Хорошо, с удовольствием.
Примем звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, вы такую интересную тему подняли, что я не терпела и решила вам вот какую вещь сказать. Я думаю, что есть смысл нашим депутатам в Госдуме вот какие-то внести поправки или дополнения, скорее не поправки, а дополнения в законы, которые бы предусматривали, что наши вот соотечественники, то есть люди, которые проживали за пределами Российской Федерации, но могут подтвердить статус соотечественника, имели режим наибольшего благоприятствия для семей, где больше 3 детей. Вот, и это первое, и второе, те, у которых были навыки и природы, ну, в смысле, от рождения, навыки проживания в сельской местности, потому что, скорее всего, эти люди, скорее всего, и переедут в сельскую местность, они не будут пополнять население городов, а будут пополнять как раз пустующие наши деревни. Вот каким-то образом это надо сделать, чтобы действительно, ведь это сарафанное радио, оно быстро сработает, и те люди, которые решаются ехать, не ехать, вот имея в виду такие преимущества для себя, наверняка согласятся побыстрее перебраться в нашу страну. Спасибо.
Спасибо. Вот какое мнение интересное.
Прокомментировать можно?
Да, конечно, нужно.
Да, действительно очень такие давно назревшие и актуальные предложения. Я немножко тогда расскажу о своей деятельности в рамках вот именно госпрограммы возвращения соотечественников. В свое время, это 2009 год, я защитил диссертацию кандидатскую по именно этой тематике. И в рамках этой диссертации было несколько вещей, которые затем были приняты в обновленном варианте. Вот там буквально, по-моему, в 2010 или 2012 году был обновленный вариант госпрограммы. Там было несколько вещей. Ну, например, это же можно проследить, взять мой автореферат, который в открытом доступе, и посмотреть новую редакцию. Там как раз вот мы предлагали, например, отдельно выделить критерии там предприниматель, соотечественник предприниматель, ну, в зависимости от того, какому субъекту какие специальности нужны, подбирать даже вот режим наибольшего благоприятствования, делать именно этой специальности. Угу. Да. Но еще был, возвращаясь к реплике нашей слушательницы, была такая история, значит, есть в рамках госпрограммы такое понятие, как подъемные, то есть деньги, которые платятся за переезд в определенные регионы. Тогда это были приграничные регионы, где были наибольшие подъемные. И вот мы тогда предлагали все-таки ранжировать эти подъемные. Условно, если семья из трех детей, то условно плюс еще за каждого ребенка какая-то сумма. Но если там условно подъемные были там 60 тысяч на главу семьи, там, мне кажется, 60 тысяч уже прошло почти 15 лет, то на каждого ребенка по 20 тысяч еще, допустим. Если он в сельскую местность, я полностью согласен с нашей слушательницей, если он в сельскую местность, плюс еще 60 тысяч. И вот тем самым человек мог понимать, вот он переезжает, условно, на Дальний Восток. Ага, я переезжаю на Дальний Восток, у меня трое детей, и, в принципе, я готов быть сельским врачом, либо сельским учителем и перееду в село. И он должен был получать там 250-300 тысяч теми деньгами, а все-таки это были тогда деньги, которые позволили бы ему на месте, в том числе и дом купить. Угу. Потому что проблема с жильем, вы помните те еще старые истории, она была основная, она и осталась основной при переезде. Но вот часть предложений была принята, а вот это ранжирование через коэффициент, мы там предлагали специальный коэффициент с моим научным руководителем Рязанцевым Сергеем Васильевичем, значит, почему-то от него отказались. Но увеличили просто подъемные в регионе Дальнего Востока. Просто их кратно увеличили.
Ну, типа, чтобы было выгодно туда ехать.
Мысль ясна, но мы не будем в этих коэффициентах, значит, мы просто увеличим и все. То есть нас как бы услышали, но мне кажется, правильнее было бы поступить, вот как говорит слушательница, вот все-таки развить это предложение и внутри потока выделять необходимые, востребованные, правильные категории, вот как это делает там Австралия, то же самое с бально-рейтинговой системой.
Не, умный подход всегда лучше как бы такого лобового, вот, и, конечно же, если делать вот коэффициенты, делать более сложные, это будет более эффективно, потому что мы сейчас видим практику, когда, например, у нас люди выбирают какой-то регион для переселения по каким-то там причинам, возможно, в том числе и подъемные, либо там какие-то еще моменты, но они там живут только до тех пор, пока не получают финальное гражданство, да, то есть вот они переехали, получили вид, пожили, получили паспорт и в Москву, вот, поэтому тут еще, я думаю, помимо того, что должны быть какие-то, как говорится, пряники, да, то есть вот, например, если вы едете в какой-то там...
Нет, механизм есть, если человек уезжает, то он должен вернуть эти подъемные, то есть это прописано было еще в самой первой редакции. Но вот единственное, как это на практике, как отследить и так далее, я вот правоприменительную практику не знаю именно возвращения подъемных. Но, как мне кажется, это все сейчас не так сложно, понимая там госуслуги.
Конечно,
там.
Конечно, да.
Поэтому вот я что могу сказать. Назрела в рамках продолжения ваших эфиров, назрела необходимость приглашения специалиста именно в рамках госпрограммы, да, кто у нас занимается, здесь поподробнее поговорить.
Хорошо, уважаемые слушатели, сейчас у нас короткий перерыв на новости, а потом будем дальше рассуждать про миграцию.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех, кто присоединился к нам после новостей. И, конечно же, всех, кто слушал нас с самого начала. У нас сегодня очень интересный гость Сан Саныч Гребенюк, доктор экономических наук, замдиректора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова. Опять я не запнулся. Вот.
У меня на это ушло несколько месяцев, да.
Я помню как-то раз у нас... Здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Да, у нас был как-то раз съезд большой в 2020 году, где меня переизбирали на очередной срок, это был прям президент-отель, все красиво, и у нас был ведущий, который обычно у нас с нами сотрудничает, как анонсер наших турниров по ММА, вот, и там-то он привык, что в левом углу ринга, в правом углу ринга, тут мы говорим, ну, значит, надо это собраться, он говорит, проблем нет, я проведу, и он выкладывает сторис, тогда еще Инстаграм, соответственно, работал, он выкладывает сторис, и там написано, значит, что-то там, председатель общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России, там, Вадим Викторович Кожинов, значит, там, то-то, то есть он, ну, вот это все заучивает, там, приглашается к микрофону, там, что-то, кто за то, чтобы там победил, выбрал вот это все, и он пишет, а вы еще говорите, что тут, типа, легкий русский язык, а вот сам киргиз, парень. Вот, я там подумал, что действительно человеку, который, ну, вот вообще, как бы, от этого был далек, вот, но он справился на ура, в принципе, этот ролик доступен, и... Да, это хорошо. А, так вот, продолжаем. У нас прям такое перепрыгивание еще за счет звонков слушателей. Ну, на мой взгляд, про варианты, скажем так, коэффициентами соотечественников, в общем-то, мы, наверное, да, проговорили вот это все, что, с одной стороны, чем понятнее человеку, на что он может рассчитывать, конечно, при переезде, тем ему легче.
Чем прозрачнее процедура, это всегда лучше.
Да, это то же самое, как говорится, что если вы строите там отдел продаж своей компании, ну, если говорить про бизнес, да, то если ваш менеджер по продажам не понимает свою систему мотивации, то есть она слишком сложная, зависит от каких-то квартальных планов, что-то еще, он не будет нормально работать. Если он понимает... Вот
это
он,
не система мотивации.
Да, значит, вот он продал чайник, ему 3 рубля, вот тогда как бы он будет хорошо продавать чайники. То есть так же примерно и здесь, что если человеку понятно, что если он едет, например, там, не знаю, в Калугу работать на заводе, то есть это одни подъемные, а если едет на Дальний Восток работать на селе, и тем более какой-нибудь социально важной профессии, врач, там, учитель и так далее, то это, соответственно, другие совсем подъемные. Вот. Ну, к сожалению, как всегда, у нас есть очень много хороших идей, которые остаются на стадии реализации. Очень часто, когда уже доходит до каких-то нормотворчества и так далее, говорится, что, блин, это все сейчас придумать не надо, давайте вот кувалдой ударил один раз 1 рубль, 2 раза 2 рубля. Вот. На этом, конечно, мы теряем, но в целом, конечно, программы этой, на мой взгляд, должны заниматься, вот, ну, не так, как сейчас. Вот, и президент об этом постоянно говорит, и общество этого постоянно как бы хочет и требует, и до сих пор даже есть люди, у которых какие-то дальние родственники там, но так как дальний родственник, это по нашим законам не родственник, более того, вот, может быть, наши слушатели не в курсе, по российским законам брат-сестра это не родственники, вот, то есть у нас
родственники... Да, не близкие родственники.
Да, у нас родители, дети и супруги, да, то есть и вы по брату и сестре...
Поколение вверх, поколение вниз, право-влево нет.
Более того, поколение вниз с сестрой не может быть. То есть, если, например, вы гражданин, сестра хочет гражданство, то, допустим, может по вам получить там мама или папа, потом по маме или папе может получить сестра. То если мамы, папы там уже нету, то все, как бы через племянников там ничего не получится. То есть, вот. А, хотя, конечно, то есть, ну, тоже, вот. При этом мы также понимаем, что чаще всего эти нормы, они продиктованы тем, что если сейчас как бы это еще немножко расслабить, то у нас набегут очень разные люди. То есть тут недавно мне понравилось, прислали из МВД, значит, документ. Просто мечта поэта. Значит, документ об усыновлении. То ли он был таджикский, то ли узбекский. Ну, вот красиво, все с гербами, там все как надо. Значит, что вот человек, он усыновил, значит, вот этого ребенка. Ребенок гражданин России. Ну, он его усыновил там в Таджикистане, то есть ребенок гражданин России, живет в Таджикистане, он его усыновил, то есть он является его как бы отцом, и он на основании этого подает на гражданство. И сотрудница, соответственно, отдела по вопросам гражданства, она берет этот прекраснейший документ со всеми печатями, просто берет стерку и легко стирает отца. И мне прям видео прислали, то есть я такой, там где-то за забором, по этому документу, собственно, идет некий поток, вот, то есть просто вписывают нового отца, все, у него готовый ребенок, все готово, все это сложили в кучу, это все пошло, поэтому, как мы говорили, по аналогии с квартирами, до сих пор у нас есть факты.
Вадим Ильич, можно прокомментирую? Один мой хороший знакомый, который, ну, если позволите, не буду, так как его как бы слова, очень хорошие слова, если захочет, он повторит сам. Значит, он по этому поводу сказал такую вещь, говорит, значит, над законом работают серьезные специалисты, но сколько их? Ну, 20, 30, иногда 200 человек, а на том, чтобы его преодолеть, работают миллионы, поэтому даже исходя из вот этого соотношения, ну, конечно, будут возникать схемы, конечно, но это ни в коем случае нас не должно останавливать от улучшения законодательства, лучше мы потом доработаем. Конечно, появляются лакуны, конечно, появляются там, опять же, как это, backdoors, да, англичане говорят. Ну, хорошо, мы их просто должны быстро выявлять, закрывать, и законодательство, оно всегда живое. Вообще, когда кто-то имеет представление о том, что можно взять одним законодательством, и вот все социальное полотно накрыть один раз, и все люди будут жить. Да нет, ну, постоянно все меняется, социальные процессы меняются, поэтому... Да, есть определенные каноны, которые не должны изменяться, но мы видим, как вот сейчас, как быстро меняется время, как быстро, особенно вот мы в экономике видим, в технологиях. Поэтому, конечно, надо гибче, надо не то чтобы гибче, надо быстро реагировать. На вот приходит такая штука, значит, мы должны понимать, какая-то должна быть, наверное, база, где это все фиксируется. Все, мы просто должны понять, как поставить шлагбаум здесь, на вот этом.
Но я думаю, мы опять в итоге, как бы все вот подобные рассуждения сводятся к тому, что нам надо вообще в целом понять какую-то, ну, будем так говорить, глобальную нашу идеологию. И вот все упирается в это. То есть вот даже каждый раз, вот мы с вами, да, то есть регулярно ходим, вот, ну, плюс-минус там на одни и те же конференции, круглые столы и прочее, да, и там вот, ну, не знаю, ну, вот меня избрали руководителем федерации в 2015 году, 7 лет я ей руковожу. Ну, до этого там года полтора-два, будем говорить, я вникал там как-то, разбирался и так далее. То есть, ну, 8 точно я вот в теме, да. И я за 8 лет не слышал даже вот от просто разных экспертов какое-то их личное мнение сформулированное по миграционной политике. То есть, например, вот пусть кто-то бы один сказал, пусть едут все вменяемые. Мы сразу берем вашу модель, что диплом есть, значит, там как-то мы его тестируем, что-то еще, все, заходи. Ну, заходи, опять же, ну, заходи сразу. Вот тебе паспорт, все, живи. Не надо бегать, стоять в очереди. Какие-то все эти МИК-учеты, вот этот весь бред. Все, вот тебе паспорт. Но в законе сказано, что если там, не знаю, в течение 50 лет всплывет что-то, террорист, там что-то еще, все, лишили гражданства, выгнали нахрен, и все, и забыли, кто же такой был, да? То есть упростить процесс. Я тут же, как? Нет, подождите, лишение гражданства — это сложно. Почему сложно? Потому что у вас вы сделали, что сложно. Сделайте просто, да, то есть, соответственно, пишутся какие-то рапорта, суд говорит, вот, есть неоспоримые доказательства, мы нашли там, не знаю, у тебя гранату, все, езжай домой, все, забыли. Но на этапе, когда нормальный человек, то есть вот очень правильно вы сказали, что несмотря на то, что на совершенствование закона 200 человек, а против миллионы, мы не должны из-за тех, кто работает против, делать так, чтобы страдали нормальные люди, конечно, которые из-за этого стоят в очередях, там, соответственно, либо даже в них попасть не могут в эти очереди, там, и так далее. Вот, поэтому, конечно, если мы действительно сформулируем какую-то вот модель, и дальше просто пусть она будет спущена сверху, пусть она будет не устраивать нас лично с вами, будем говорить, что это вот полная глупость, надо все наоборот, но как только будет модель, чтобы все по ней идут, тогда, по крайней мере, ну, так или иначе, там, не знаю, ну, вот, допустим, если я буду сильно против, я скажу, все, там, не знаю, я ухожу с поста федерации, пусть другой придет, да? Если я буду за, я буду максимально там это поддерживать. Но хотя бы мы будем понимать точку отсчета, да, какую-то опору, да, что вот у нас, как бы, вся абсолютно, допустим, госаппарат, вот у него, ну, там, приказ пришел, все поняли. Дальше у нас есть какие-то другие ведомства, там у нас есть общественники, там у нас есть, там, не знаю, какие-то законодатели и так далее. Так или иначе, все как-то там за год, за два все это утрясется, сформируется, а дальше все, паровоз поехал, он набрал скорость, как бы он идет, он работает. Но такого же нету. То есть у нас стоит один и говорит, нам не хватает 8 миллионов человек для экономики. Стоит другой, говорит, у нас 4,7 миллиона безработных, зачем нам, значит, плодить тут безработных? Я говорю, покажите мне тех безработных, покажите мне их. Я помню в том году же, когда за безработицу там 12 тысяч выплачивали, там, по-моему, что-то их за неделю на 2 миллиона, что ли, выросло, да, то есть все просто пошли за пособием, оформились. Мы понимаем, что у нас, ну, объективно безработные, ну, очень мало людей. Вот. В основном это теневая занятость. То есть человек, кстати, стоит на бирже, получает какую-то копеечку и таксует, например, еще. Какой он безработный? То есть он нормально, прекрасно устроен, то есть вот. Поэтому, если, например, мы видим тот же опыт Европы, что там нельзя быть долго безработным, там предлагают ряд профессий, все снимают, но если ты не хочешь тут работать, а у нас же как, ну вот ко мне, например, также направляет эта служба занятости на наше предприятие людей, они приходят, говорят, вы напишите, что я вам не подхожу, сразу вместо здрасте, я говорю, а почему же вы нам подходите? Да не-не, я, мне это все не надо.
Точно не подхожу.
Точно, да, не подхожу, да, ну это же смешно, то есть как бы вот. И при этом я прихожу, например, тут все рассказываю, вы вот прекрасно понимаете, вот улыбаетесь, люди прям со злостью, что вы говорите? У нас безработица, у нас 4 миллиона, там, значит, я говорю, где они? И вот я всем рассказываю, тоже, мне кажется, наши слушатели на раз три слышали, но вот вам тоже расскажу. Индейка Индилайт. Вот так, в каждом магазине. Вы, наверное, слушали этот кейс. Его сейчас
нет, не слушал. Нет?
Его сейчас активно как бы тиражируют, потому что, ну, это объективно. То есть вот уже, наверное, год это происходит. Значит, они находятся от Пензы 80 километров. То есть это как раз то самое место, про которые принято думать, что там работы нет вообще. То есть, если мы говорим Пенза, еще и 80 километров, то сразу представляется, да, вот, ну, не самое, значит, такое место, где много работы. И казалось бы, ну, там тогда безработица, вот те самые 4,7 миллиона, из них там, ну, хотя бы человек 500 должны быть, точно, да? Вот, значит, компания «Выстрел», два общежития на 190 мест. На каждом этаже хамам, между двумя общежитиями внизу мангальная зона. Там, значит, можно казан, все там приготовить, покушать.
Это вы об отеле рассказываете?
Это я рассказываю об общежитии рабочем. Нет, это я рассказываю о рабочем общежитии. То есть вы устраиваете туда на работу, заселяете в это общежитие. Никто не говорит, что нам нужны мигранты. Они говорят, нам нужны работники. Конечно же, с удовольствием взяли бы место. Не надо вот эти патенты отслеживать, там что-то вот это МИК-учет, вот это все.
Иностранные работники, это всегда сложно.
Это
для дела кадров, бухгалтерии, для всего.
И когда все говорят, ну, они же выгоднее работодателям, я говорю, вы попробуйте поработать, потом будете говорить, да. Наш местный пришел, никому не нужен. Там человек даже у вас оформлен, договора в наличии нет, вы еще устанете бегать, доказывать, что он у вас был, что вы его не потом нарисовали. Ну вот, соответственно, вот эти два общежития. До работы там, ну, метров 600. То есть пройтись, да, значит, завтрак, ужин сами, обед кормят там на работе в столовой, чтобы назад не ходили, не надо как время тратить, да. Проживание бесплатное, вот, а оплата по выработке, он говорит, ну, такие достаточно как бы не очень люди получают, где-то 35, а, которые очень 50-55. Вот сам собственник приехал, вот, причем у него подход, видно, он из каких-то бывших серьезных чиновников, он говорит, начался ковид, я позвонил министру здравоохранения, он мне дал 1500 спутника по себестоимости. То есть тогда еще его как бы вот, я всех уколол, никого не спрашиваю. То есть у человека подход, вот как в советское время, все, мы как бы за безопасность. Всех укололи, все, дальше продолжаем работать, никакого ковида у нас нет. То есть, опять же, он думает об этом, он переживает об этом, он старается. Вот, они приезжают в Москву, говорят, вы можете нам людей найти? Я говорю, а что там в Пензе? Не, в Пензе там не очень. Пожалуйста, вот, хоть кого, вот, хоть, вот, ну, как бы у нас индейка вырастает, а работа, собственно, вот эти все люди, это не то, что вы какой-то там технолог, там, по питанию. Вы готовую индейку уже разрубленную, вы вот в вакуум запаиваете. То есть, ну, это вот если нас с вами учить, ну, минут 8. Сейчас поглупее, ну, пускай 25 минут, все, он специалист. Все, дальше он просто делает, вот, а за ним АТКшник просто смотрит, то есть, вот. Вот, конкретный пример, то есть это как бы это не Москва, это регион, это даже там далекий, ну, как бы от региона. Если даже, допустим, в самой Пензе есть проблема, 80 километров — это немного, это электричка, то есть можно хорошо с понедельника по пятницу живи там, на выходные приехать домой. Ну, то есть, как бы, если человек хочет работать, вот, он работает. И если действительно у нас такая безработица, не приедут с Пензы в Федерацию мигрантов и сказать, дайте нам людей, а мы, ну, мы же их тоже, у нас они откуда? То есть сложился стереотип достаточно у многих, что Федерация мигрантов занимается какой-то поставкой, там, не знаю, мигрантов. То есть я говорю, мы ни одного не привезли. То есть вот, просто потому, что мы, в принципе, не занимаемся ни вот трудоустройством, никакой биржей труда. Это очень неблагодарное дело. То есть устроить 100 человек, спасибо, никто не скажет. Со 101-м будет какая-то проблема, просто это все будет булькать и пахнуть. То есть вот, это совсем никому не нужно. Поэтому с самого начала, как я пришел, говорю, мы не будем этим заниматься. Так как есть, ну, какой-то спрос, скажем, люди звонят в колл-центр и говорят, что вот, пожалуйста, там нужна работа, вот, а мы нашли просто там некого опорного работодателя, просто даем его телефон. Он даже не знает, что это от нас звонят. Просто мы знаем, что он никого не обманывает, он работает по всей стране, ну, просто аутстаферы, нормальный, порядочный аутстафер. Вот мы просто даем его телефон, все, звоните туда. Есть у них работа, есть, нет, все, вот, чем смогли, помогли, вот такая позиция. Вот, но, к сожалению, при этом все равно, в силу того, что нет единой позиции, вот, общей какой-то модели, у нас вот лебедь, рак и щуку, то есть вот как это все работает.
Ну, к сожалению, да, и страна, конечно, у нас разная, рынок труда разный, московский один, причем действительно локальные рынки труда, удаленные от центров, там тоже нельзя сказать, что большое, да. Вообще вот, как я себе представляю, одна из будущих проблем для российской экономики – это именно ограничение рынка труда. Но все-таки я хотел бы отметить, что эти ограничения не количественные в большей степени. Наверное, в большей степени мы столкнемся с качественными проблемами. Да? Что вот действительно вопросы именно человеческого капитала. Если вот мы говорим о том, что для того, чтобы нам закрыть ниши низкоквалифицированной рабочей силы, да, у нас там есть миграционное такое плечо, то там, где мы не сможем закрыть именно не потому, что у нас нет, точнее, качества, а вот именно количественно мы не сможем закрыть высококвалифицированные места. Именно из-за того, что низкая рождаемость, именно из-за того, что у нас были 90-е, именно из-за того, что у нас поколение сегодняшнее тех же там 25-35-летних в два раза меньше, чем это же поколение 15 лет назад.
Ну, то.
Вот, да. Вот в этом основная проблема. То вот здесь именно миграция нам не в том виде, в котором именно миграционные процессы, в том виде, в котором они сейчас есть, они нам не особо помощники. И вот здесь я бы хотел немножко еще про другое сказать, что, во-первых, все-таки российское образование должно прийти в наши миграционные доноры. Мы должны раз навсегда для себя осознать, что если мы хотим квалифицированных определенных мигрантов, определенных направлений, то наше образование должно прийти в эти регионы. Вот когда-то американцы решили, что им нужны высококвалифицированные медсестры. А медсестры в американской системе медицины, особенно там старшая медсестра, это там у нее функционал больше, чем, например, у той же медсестры в российской системе образования. Немножко другая модель. И они стали понимать, что это квалификация, которую, ну, они быстро не смогут подготовить и не из кого готовить. И вот получилась прекрасно себя зарекомендовавшая модель с Филиппинами через частное агентство занятости, когда образовательные центры на Филиппинах готовят по американским стандартам. Во-первых, учат языку. Не просто языку, а специальному языку,
ну, да,
где медицинская лексика,
вот эти,
да. И так далее, и так далее. Второй момент. У этих образовательных центров есть прямые контракты с клиниками, и они по стандартам, именно по протоколам этих клиник, учат медсестер. Более того, получается очень интересный там трехсторонний договор между частным агентством занятости, непосредственно, ну, условно, там, филиппинкой, которая будет работать медсестрой, и сразу клиникой в США. Получается, что когда девушка идет и начинает учиться в этом, ну, в нашей терминологии колледже медицинском, то она сразу уже знает,
куда
в какую больницу.
Работать,
да, потому что даже вот эти протоколы, которым их учат, что колоть, когда колоть, через какое время дать ту таблетку, чем запить и так далее, она уже понимает, куда она поедет. И уже доучивать, понятно, что есть шероховатости, всегда на рабочем месте там есть какие-то нюансы, все это понятно, но доучивать там уже практически не приходится. И мы обречены на эту модель. Мы обречены на эту модель. Две, опять же, сейчас два таких серьезных тренда. Автоматизация, с одной стороны, и вот нам уже долгое время так называемые апостолы искусственного интеллекта рассказывают, в кавычках, рассказывают, что вот будет искусственный интеллект, вот он будет ездить везде сам, там, готовить, рисовать, стихи писать. Да, нейросети уже многое что умеют, многое и так далее. Но если заглянуть там условно на 10 лет назад, то вот сейчас уже как бы водителей в Москве быть не должно в соответствии с теми прогнозами. Курьеры, понятно, есть Яндекс, эти ездят такие,
да,
маленькие
доставщики,
но они не вместо.
Ну, они,
вот,
мне кажется,
пиар-акция
какая-то.
Да, это пока это игрушка. Поэтому, когда это придет, вот это вот светлое будущее, когда нас заменят машины, и не факт, что вообще оно придет. И мы должны уже сегодня понимать, что пока... А у нас есть возможность сейчас, у нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пришло и российское школьное образование в эти регионы, и российское среднеспециальное, и российское высшее образование в эти регионы. У нас есть для этого все. У нас есть все и экономические инструменты, и политические инструменты. Более того, по тому вот кругу общения я вижу, что там-то люди это понимают.
И хотят.
И там конкурсы сумасшедшие в русскоязычные школы, в вузы, которые имеют связь с российскими вузами. Поэтому это одно из таких важных направлений. Очень таких больших, серьезных направлений. Это первое. Второй момент, как мне кажется, вот те шаги, которые сделаны сейчас по упрощению, получению гражданства, вот опять же, украинскими беженцами, это все очень правильно. И мы должны понимать, что волн будет несколько. Въезда граждан Украины на территорию России. Сейчас, вы правильно сказали, затруднено пересечение, да, есть определенные сложности, поэтому кто-то выехал, кто-то сейчас пытается, значит, проехать. Ну, разные сложности, не буду сейчас долго об этом говорить, но мы должны с вами понимать, что вот вы сказали, там, от 5 до 12 миллионов находится в Европе только беженцев украинских. тоже тут, опять же, перепись населения не было. Сколько в реальности живет сейчас на Украине, непонятно. Потому что за 10 лет, вот за последние 10 лет оттуда там была очень серьезная миграция. Она была обусловлена и экономическими проблемами, политическими перетрубациями. И население Украины, оно пришло в движение давно. Сколько реально там осталось, условно, на 24 февраля, никто не может сказать. Данных в реальности нет, перепись не была проведена. И в результате мы с вами тоже должны понимать, что те пакеты помощи, которые оказывались в Европе в начале беженцам, они имеют понятное свое временное ограничение. Рано или поздно они прекратятся. Более того, там экономические проблемы, которые, ну, уже на сегодняшний день ясно, с чем столкнется Европа. А еще нужно понимать, что продовольственный кризис нас ждет какой-то определенной его версии. И, скорее всего, опять же, те регионы, о которых вы говорили, конкретно имею, например, в виду Север Африки и Центральную Африку, тоже может прийти в движение. Это будет дополнительное давление в Европе. Говорить о надвигающемся таком миграционном цунами в Европе уже можно сейчас. Уже вот этот прообраз уже существует. Поэтому, я думаю, будет несколько волн миграции граждан Украины с территории Европы в Россию. Мы имеем такую, вот знаете, немножко, может быть, это звучит эгоистично, и ситуация такая, которая, ну, действительно очень трудная, сложная, во многом трагичная для этих людей, да, которые вот по разным причинам вот выехали. Но у нас есть определенный шанс получить такие большие когорты людей, будущих граждан, которые будут в одной языковой и культурной среде с нами. Мы воспитывались примерно в одной и той же языковой и культурной среде. Поэтому вот это определенный... Я даже, наверное, немножко даже уйду на 2003-2004 год, когда Великобритания реализовывала подобные сценарии, когда правительство Великобритании открывало двери именно для мигрантов из Восточной Европы. Вот они опередили миграционный кризис в Европе, который был там 15-16 годов, примерно на 10 лет. Тогда они открыли шлюзы именно для восточноевропейцев, тогда поехали поляки, прибалты активно поехали. Чехия активно поехала, потому что тогда англичане поняли, что вот такая же история с демографией, такие же проблемы с рынком труда, и английское правительство приняло решение, что вот эти мигранты, они будут ближе культурно из Восточной Европы, чем мигранты, которые приедут из той же Африки, либо Азии. В этой связи будет проще адаптировать, интегрировать, и это не даст такому серьезному, например, накалу межэтнических отношений в обществе. И обратите внимание, 15-16 год, англичане практически никого не принимали. Там, если посмотрите, квоты были минимальные.
Сейчас
в отличие от Германии. Вот и все, потому что они свои проблемы примерно на 30 лет решили в нулевые годы.
Вот готовься, Аня, летом называется.
Да, вот это как раз-таки пример правильного прогнозирования, правильной политики по управлению рынком труда своим. И поэтому второй, мне кажется, второй иностранный язык в Лондоне – это польский, да.
Ну, я думаю, что это хороший действительно пример. Нам, опять же, вот сейчас, учитывая ситуацию, как бы можно действительно что-то почерпнуть из, скажем так, этих практик. Сан Саныч, большое вам спасибо. Как всегда, очень интересно. Я бы еще оставался часок посидел, но, к сожалению, эфирное время у нас заканчивается. Вот, благодарю вас, что пришли.
Вам спасибо за приглашение.
Да, уважаемые слушатели, в следующую среду гость еще не определен. Все в отпусках, крайне сложно. Но я думаю, что будет так же интересно, как сегодня. Спасибо вам за внимание. А сейчас новости.